микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Россия на четвертом месте по количеству умерших от коронавируса в мире. При этом в России меньше желающих вакцинироваться, чем в Нигерии, Руанде и Буркина-Фасо.
Чем больше ты теряешь контроль над собой, тем больше тебе нравится распространять теории, в которых никто ничем не управляет, все объекты, а всем управляет некоторый всесильный враг. Именно поэтому в ситуации большого социального политического напряжения, социальных катастроф, конспирологические теории начинают расти, как грибы после дождя.
В Беларуси вышли из СИЗО журналисты «Радио Свобода» Инесса Студинская и Олег Грузделович. Им не были предъявлены обвинения. 26 июля истек срок их законного задержания.
Да, мы чувствовали, что как бы кольцо сжимается после разгона Тутбай. Ну, вины никакой нет. Олег выполнял свои профессиональные обязанности.
В этом дайджесте вы также услышите рассказ украинского фотографа Анатолия Степанова о незнавших СССР молодых людях, воюющих в Донбассе. Начнем с главной сегодня темы. Россия оказалась на четвертом месте в мире по количеству жертв COVID-19. С начала пандемии, по официальным данным, умерли от коронавируса более 150 тысяч человек. Смертность сейчас в Европе самая высокая в России. На утро понедельника 26 июля регистрируют 799 умерших от последствий COVID-19 за сутки. Однако и эта статистика ставится под сомнение. 19 июля фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад, в котором указывается на избыточную смертность от коронавируса в стране. Эксперты фонда считают, что если бы власти ввели осенью прошлого года жесткие ограничения, похожие на те, что вводились весной, им удалось бы спасти примерно 220 тысяч жизней. Несмотря на стремительный рост смертности от последствий COVID-19, в воскресенье в Петербурге прошел военно-морской парад по случаю 325-летия российского флота. Уже за неделю до события в городе были аномальные пробки. Центр Петербурга перекрывали из-за репетиций парада. Из-за пандемии было объявлено, что парад пройдет без зрителей, но набережные и прилегающие улицы оказались заполнены сотнями людей. Рассказывает Татьяна Вольская.
В морском параде, который в шестой раз проходил в Петербурге на двух площадках, на Неве и в Кронштадте, участвовали больше 50 кораблей, 48 вертолетов и самолетов. Принимал парад президент Владимир Путин. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым он обошел на катере корабли сначала на Кронштадтском рейде, а потом на Неве. Обход кораблей в Финском заливе совершил также катер Иоанн Кронштадтский с частицами мощей адмирала Ушакова на борту. Перед парадом центральные улицы города были продезинфицированы несколькими тоннами специального раствора. Из-за пандемии было объявлено, что парад пройдет без зрителей. Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова еще на днях говорила, что большое скопление людей влечет риски заражения новой коронавирусной инфекцией. Тем не менее, толп на улицах избежать не удалось. Несмотря на то, что практически весь центр города по левому берегу Невы, включая Невский проспект, был перекрыт, люди так хотели посмотреть парад, что в последний момент правоохранители, видимо, получили команду пропустить людей, особенно семьи с детьми. Из фотографий, распространившихся по соцсетям, видно, что и на набережных, и на прилегающих улицах собрались толпы людей, причем практически ни на ком из них не видно масок. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский с самого начала отнесся к идее парада без зрителей как лицемерный. Он считает, что парад проводить вообще не следовало.
Время чумы пиров не устраивает. И не устраивает во время пандемии никаких ни военных, ни морских парадов. Последствия будут совершенно понятны. Да, конечно, многие переболели, там часть людей вакцинировалась, часть антитела, но все равно это вызовет неминуемо, на мой взгляд, новый всплеск заболеваний. Мы и так находимся на одном уровне с Москвой по смертности. Это означает, что данные заболеваемости в городе, скорее всего, сульфицированы, потому что не может быть такого, чтобы у нас бы втрое меньше было заболевших каждый день, но столько же бы умирало от короны. Ну, так просто не бывает. устроить. Да, в общем, надо было все это отменять и устраивать все это обрицание оружием и запуск корабликов. Зачем вообще нам нужен военно-морской парад? Мы что этим показываем? Великую мощь нашего флота? Мы с кем-то воюем, кто-то нас напал. Сила этого флота, этот адмирал Кузнецов, которого в прошлом году видел в стоящем на непрекращающемся ремонте в доке Мурманске, который выйти в море не может из того, чтобы тут же ничего бы не случилось. Зачем нам эти парады? Зачем на это деньги тратить? Один пролет истребителя — это 20 миллионов рублей в час. Вот только на топливо. Че, не могли найти этим деньгам лучше какое-то применение в стране? Мало того, что мы воюем там, где нет никаких наших интересов, типа Сирии, так теперь еще все парады тут морские устраиваем.
Борис Вишневский дважды посылал по этому поводу запросы к губернатору, но не получил ответа. Так же, как на вопрос, почему всю неделю перед парадом Петербург страдал от столь масштабных перекрытий центра города.
Хочу поинтересоваться, с какого перепугу во время репетиции парада перекрывают Невский уже от Садовой, докуда корабли точно не доплывают. Почему надо перекрыть полцентра для того, чтобы репетировать прохождение кораблей по Неве? Ну, я думаю, что никаких убедительных ответов я не получу. Потому что велено пустить пыль в глаза и велено провести парад для одного зрителя, мы его знаем, который, видимо, в детстве войнушку не наигрался, а сейчас считает себя владетелем морским и сухопутным.
А вот социолог Мария Мацкевич понимает, зачем в России устраивают военные парады. Она считает не совсем корректными рассуждения о том, нравятся парады народу или не нравятся, нужны они людям или нет.
Нет одного народа, которому нравится или которому не нравится. Понятно, что у нас парады проводятся для тех, кому нравится. И таких довольно много. Люди гуляли, фотографировали эти разведенные мосты среди белого дня. Видно было, что там какие-то дети, кто-то на это смотрит. То есть кому-то это нравится. Понятно, что те, кто в этот момент стояли в пробках, когда весь город стоял в пробке, понятно, что они не пришли от этого в восторг. Но, видимо, баланс плюсов и минусов склонился в пользу того, что праздник – это хорошо, что фон эмоциональный сейчас из-за пандемии, повышения цен и всего прочего, скорее подавленный. Значит, нужен какой-то праздник. Вообще-то у нас день ВМС всегда празднуется довольно торжественно. Действительно, я не помню, чтобы у нас вот так масштабно перекрывали. По параду Дня Победы, по Алым парусам было хорошо видно, что люди смотрят на все эти праздники вживую, по телевизору. И, в общем, количество людей, которым это все нравится, оно достаточно велико для того, чтобы все это продолжалось. Поверьте, за реакцией людей очень внимательно следят. Хотя мы почему-то считаем, что в авторитарных режимах к людям не прислушиваются, к ним очень даже прислушиваются, просто не по политическим вопросам.
По мнению Марии Мацкевич, власти просто не допускают никого до принятия важных политических решений. В остальном же они ориентируются именно на запросы людей. Борис Вишневский считает, что происходящее в России, к сожалению, характерно именно для тоталитарных режимов, где очень большое значение имеют знаки отличия, знамена, фейерверки и парады. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, в России меньше желающих вакцинироваться от коронавируса, чем в Нигерии, Руанде и Буркина-Фасо. Причем каждый пятый ссылается при этом на теории заговора. Почему часть населения отказывается от вакцины, которая может спасти жизнь, и доверяет слухам про мировой заговор или что в вакцине есть ген Люцифера, рассказывала в интервью Ольге Бешлей социальный антрополог Александра Архипова.
Чем больше ты теряешь контроль над собой, тем больше тебе нравится распространять теории, в которых никто ничем не управляет, все объекты, а всем управляет некоторый всесильный враг. Именно поэтому в ситуации большого социального политического напряжения, в ситуации социальных катастроф, конспирологические теории начинают расти, как грибы после дождя. Это механизмы социальные. Отличный способ уменьшать конспирологические теории – это вернуть людям уверенность в себе. Один голландский психолог решил провести эксперимент и проверить, насколько люди способны не верить в конспирологические теории. И выяснил, что те люди, которые получают какую-то работу, которая возвращает уверенность в себе, там они начинают, например, заниматься руководством, ну, как бы на муниципальном уровне, как мы бы сказали, там, решать вопросы, что будет посажено в этом садике, когда откроют детский садик и прочее, прочее. Вот когда человек начинает сам принимать решения за свою жизнь, у таких людей стремление к распространению конспирологических теорий резко падает. Чем меньше человек себя ощущает как объект, тем меньше он подвластен конспирологическим теориям. А в России, сразу скажу, ситуация следующая, что у нас как бы из граждан всячески стремятся сделать политический и социальный объект. То есть некоторых потребителей, которые никогда не принимают решения, никаких ни политических, ни социальных решений о нашей жизни. Это, конечно, прямой путь к развитию конспирологии.
Социальный антрополог Александра Архипова рассказывала о том, почему теории заговора так прочны в обществе, что многие россияне отказываются от прививки. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. В этой организации сообщили, что на данный момент за решеткой остаются 30 белорусских журналистов, а с начала года задержали 97 сотрудников СМИ. Усилились и репрессии белорусских властей против независимых изданий. 16 июля силовики пришли с обыском к нескольким журналистам польского спутникового телеканала «Белсат». По словам руководителя информационного отдела телеканала Дмитрия Егорова, сотрудники такого не ожидали. «Наша редакция действительно не единожды переживала налеты Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Мы знаем о 18 случаях, когда силовики врывались в дома наших журналистов, операторов и других представителей канала», — рассказал он. Белорусские власти заявляют, что обыски связаны с незаконными махинациями. Получена точная информация о причастности представителей ряда СМИ к теневому движению финансов и уклонению от налогов, заявил начальник Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси Владимир Шишко. Правозащитник неправительственной организации «Human Константа» Алексей Козлюк считает, что в Беларуси продолжается процесс давления на СМИ.
Вопрос, достигли ли эти репрессии своих целей, зависит от того, какие были цели поставлены. Если цель была прикрыть самый популярный информационный ресурс так, чтобы аудитория этого ресурса начала искать информацию в государственных СМИ, ну то очевидно, что эта цель не достигнута, потому что скорее люди пошли искать информацию в телеграм-каналы, запустился проект сотрудников Тутбая, зеркало, на котором, собственно, публикуются все те же новости. Мы видим, что после Тутбая, по тому же примеру, пошли репрессии в отношении Радио Свободы и нашей Нивы и ряда других редакций. Очевидно, что эта практика была признана успешной. Но тогда мы просто не очень хорошо представляем, какие цели. Возможно, цель просто убрать любой доверенный источник информации для того, чтобы рассеять аудиторию. Возможно, чтобы эта аудитория пошла искать новости в российских СМИ.
Вот сейчас работать журналистом в Беларуси, это небезопасно, рискованно, или это 100%, что за тобой придут? Я имею в виду в независимых СМИ.
Вопрос такой, а когда работать журналистом в независимых СМИ было безопасно в Беларуси? Я не припомню таких времен. Те же журналисты Белсата постоянно задерживали и штрафовали за незаконное изготовление продукции массовой информации. То есть, что такое задержание, журналисты Белсата знают прекрасно. Большая часть журналистов независимых СМИ давно уже приняли для себя определенные решения, там, как минимум с августа 2020 года. Я имею в виду оставаться в профессии, либо нет. Потому что в августе 2020 журналистов даже стреляли. Так что, наверное, после этого уже всех, кого можно было запугать, запугали. А тех, кого даже тогда не запугали, ну, вряд ли запугаешь сейчас арестами коллег. В любую минуту человека, который сотрудничает с независимыми СМИ, могут обвинить в чем угодно. Но то же самое относится, в общем, к любому активному человеку в Беларуси сейчас. По любому поводу, в любых обстоятельствах могут прийти, задержать и придумать какое-то нелепое обвинение. В общем, работа журналистов продолжается. Несмотря на то, что действительно степень опасности этой работы сейчас очень высока.
Я говорю скорее о том, что отношение к журналистам менялось даже в августе-сентябре. Все равно думали, что синий жилет с надписью «Пресса», он их немного обезопашивает.
Поначалу мы, в принципе, как-то относились к представителям власти как к представителям государства, а не некой группировки, которая насильственными методами удерживает власть. Но сейчас, мне кажется, все меньше и меньше людей, которые относятся к представителям власти как к представителям именно государственных институтов. Есть определенные стандарты, при которых журналист не считается участником событий. Министерство юстиции выступило с инициативой ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов. Это, по сути, одна из немногих правозащитных общественных организаций, какие еще оставались в легальном поле в Беларуси. Вот их закрывают, и председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бускунец сказал такую хорошую фразу, которая, мне кажется, очень важна сейчас. «Право нас сейчас не защищает. Теперь мы должны защищать право». Когда мы говорим про «могут ли что-то сделать правозащитники и, в частности, юристы», с тем, что журналистов арестовывают, журналистов удерживают в местах заключения, скорее нет, чем да. То есть адвокатов лишают лицензии, в том числе тех адвокатов, которые защищают журналистов. На правозащитников точно так же идет охота, и правовые институты практически не работают. И было бы иллюзией говорить, что, например, в Беларуси можно правовыми методами сейчас добиться, в том числе, там, снятия обвинения там, или освобождения тех или иных людей. Поэтому остаются инструменты международного давления, остаются инструменты солидарности, ну, просто хотя бы поддерживать коллег, которые находятся в местах заключения. Пока только эти инструменты у нас и остались.
Корреспондент «Радио Свобода» в Минске Екатерина Прокофьева беседовала с правозащитником Алексеем Козлюком о давлении на независимые СМИ. 26 июля в Беларуси вышли из СИЗО журналисты «Радио Свобода» Инесса Студинская и Олег Груздилович. Им так и не были предъявлены обвинения, а в понедельник истек срок их задержания согласно нормам белорусского законодательства. Журналистов задержали 16 июля, когда в Минский офис Белорусской службы «Радио Свобода» пришли с обысками. Силовики выломали дверь, затем изъяли технику. В интервью Алексею Александрову, корреспонденту «Настоящего времени», накануне освобождения супруга Олега Груздиловича Марианна рассказала о неясной ситуации, возникшей вокруг задержания ее мужа.
Мне удалось передать ему личные вещи, потому что он был забран из дому 16 июля практически раздетым и без средств личной гигиены. Пока мы стояли, ждали в очереди, чтобы передать передачу, пришла адвокат. Мы не знаем, до сих пор не предъявлено обвинение, и адвокат вышла после беседы с Олегом, также не зная, в чем их обвиняют, какие там предъявляются обвинения. И она только сказала, что у нас по закону можно без предъявления обвинения держать человека до 10 суток.
Последние недели в Беларуси была волна арестов журналистов. Вы, безусловно, это знали. Вы обсуждали возможность уехать из страны и почему не уехали?
Да, мы чувствовали, что как бы кольцо сжимается после разгона Тутбай. Но вы знаете, ну, вины никакой нет. Олег выполнял свои профессиональные обязанности. И когда мы узнавали из СМИ, что кто-то уже покинул страну, еще кто-то. Один раз я ему сказала, может быть, и тебе уехать. Но, вы понимаете, он сказал, я никуда не уеду. Во-первых, куда? Кто где ждет? Во-вторых, на какие средства это надо уезжать? И в-третьих, он сказал, как я тебя тут оставлю одну? Вот его это слова. А вдвоем уезжать? Ну, и мы тоже, я не представляю, как вот все бросить и уехать. Тут семья, дети, внуки. Квартира, в конце концов. Ну, вот как можно уехать?
Марианна Груздилович рассказывала о том, что происходило накануне и после задержания ее мужа, журналиста Белорусской службы «Радио Свобода» Олега Груздиловича. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. Украинский фотограф Анатолий Степанов снял цикл «Независимые» о незнавших СССР молодых людях, отправившихся воевать в Донбасс. Это цикл портретов и видео, рассказывающих о бойцах, которые по возрасту моложе страны, которую они защищают. Анатолий Степанов рассказывает не только об этом цикле, но и о том, что происходит сейчас на линии соприкосновения в Донбассе. Он вернулся оттуда накануне записи этого интервью. причиной возникновения видео, которое вы сделали на передовой, и разговоров с бойцами, которые еще никогда не жили в Советском Союзе, импульсом главным было то, что Украина празднует в этом году 30 лет независимости страны, или все же это было отображение реальности, которую вы увидели на передовой, что там воюют в основном молодые люди?
Там, во-первых, не воюют в основном молодые люди, там воюют люди всех возрастов. Меня натолкнуло на мысль снять именно такой проект. Мое пребывание в 2016 году, заметьте, уже 5 лет я это делаю, это не то, что только сейчас я начал снимать, я снимаю это уже долго. В 2016 году я жил на позиции, которая была отбита у врага, в Судодарской дуге. Ну, там очень сложные позиции, пол леса было занято нашими, пол леса было еще не освобождено на тот момент. И один пожилой солдат, ну как пожилой, он был младше меня, но довольно-таки уже в возрасте, ему было 42 года, он там заболевал, скажем так, поднималась температура, там, я его спросил его возраст, он сказал, да, уже 42 года. Ну, говорит, я тут ничего, я потерплю, нам нужно беречь молодых, это будущее нашей страны. Это я услышал в окопе на передовой. И меня осенило, как бы, что это действительно тема интересная, вот, отобразить людей, которые младше страны, за которые они воюют. Я снимаю всех абсолютно, не делаю разницу, есть абсолютно разные пожилые, и средние возрасты, и молодые девочки, и взрослые женщины, ну, воюют все, это полностью средство общества украинской армии. А молодых я начал снимать и спрашивал их, почему ты здесь, в первую очередь. Это фотопроект, это большая подборка фотопортретов с небольшой историей, почему человек оказался на войне. И там абсолютно разные причины у всех, разные возраст, разный настрой, разное настроение каждого.
А вот этот вопрос, почему оказался на войне, были ли какие-то похожие ответы? Или это совершенно разные истории разных людей?
Это разные истории, но у многих одним лейтмотивом, одна из причин, это то, что я пошел защищать свою родину. Вот это я дословно говорю. То есть родители воспитали этих молодых людей так, что они считают, что незазорно, да, пойти в армию на войну для того, чтобы защищать свою родину.
Вот если говорить в процентуальном отношении, каков процент вот именно этих людей, которые еще не жили в Советском Союзе, которые родились и выросли в независимой Украине?
Таких уже порядка 25%, ну, на мой взгляд. Там есть и тем, кому 29, это тоже как бы 91-го года рождения, 92-го. Таких процентов, возможно, даже за 30, а может, даже и больше. Сейчас армия очень сильно помолодела вот за последние несколько лет. Потому что, когда началась агрессия России, то очень много было пожилых, довольно-таки уже таких пенсионного даже возраста встречал солдат, добровольцев, очень много. Сейчас таких, ну, намного меньше. В армии там возрастной ценз, по-моему, то ли 55 лет, то ли 60, и их уже отправляют даже на пенсию. А в армии приходят молодые совершенно. Причем приходят даже после срочной службы, сразу уже подписывают контракт и идут на войну.
А вот вы наблюдаете за тем, что происходит на передовой довольно регулярно, и вот сейчас вы буквально вернулись позиций. Расскажите, что вообще сейчас происходит? Насколько часто стрельба? Применяется ли запрещенное оружие? И вообще, в какая ситуация сейчас?
С утра до часов 4-5 дежурит ОБСЕ. Как только ОБСЕ уезжает, может быть, все что угодно. Любая перестрелка, война. Я вот неделю назад жил в Пивденном, есть такое село, под Торецком. Ночью находился на позиции. Я слышал залп артиллерийский. Залп это был со стороны противника, да, из-за терриконов. Мы слышали приходы. Такой городок есть Нью-Йорк, тоже там же, возле Торецка. По позициям украинских солдат. Пристрелочный снаряд прилетел вообще в село, разбил там хату. Потом попали по позициям. Потом парень там молодой, 29 лет, получил ожоги, и он умер в прошлый понедельник. Сегодня утром, ну я уже в Киеве, да, но по сводкам, артиллерийский обстрел очень мощный по расположению, которое находится не на передовой, а в тылу, в таком довольно, ну, оперативном тылу. 7 раненых, а из них 3 женщины, военнослужащих. Ну, так, такая ситуация. А касательно стрелковая работает постоянно, особенно ночью. Постоянно охотятся снайпера, расслабляться на передовой нельзя, в принципе, потому что ты можешь попытать пулю, особенно ночью.
А украинская сторона использует запрещенное оружие, я имею в виду артиллерийские обстрелы, или...
Не был свидетелем. Находясь на передовой, слышал, как залпы были со стороны противника, это терриконов. Я не исключаю такой возможности, но свидетелем не был.
Вы практически с начала конфликта наблюдаете, что происходит. Вот вы в Славянске общались с россиянами. А какие вы еще видели знаки российского присутствия вот за эти годы?
Лично после этого, с глазу на глаз, я с россиянами не общался и не видел. Во-первых, я видел пленных российских десантников во время Иловайска. Вы их тоже, наверное, видели, да? Они говорили, да, мы пленные, мы россияне, мы заблудились.
Путин это сказал, что они заблудились на технике и с оружием. Потом количество той техники, которая воюет против Украины, это танки, это артиллерия, это грады, смерчи, ураганы, то есть это тяжелая реактивная артиллерия. Это все свидетельствует о том, что их никогда не было на Донбассе в таком количестве и украинской армии. Их нельзя было ни отжать, ни захватить как трофей, в принципе. Это все поставки из России. Плюс БК, которым они работают, очень часто прилетает, на нем находят даты выпуска годов, или же БК, которая, в принципе, в Украине никогда не было и нет. Это тоже как бы следствие действий России. Ну и плюс они сами признают, что не воюют. Посмотрите на их телеканалы, посмотрите, что говорит Гиркин по телевизору. Понимаете, люди живут в стране, казалось бы, мирной, да, на самом деле вопрос того, что двинется фронт дальше, не двинется, это все подвешено на волоске. Все может начаться в любой момент. Вот как этих обстрелов не было, о которых я говорил, артиллерийские, да, когда, ну, стреляли, воевали по позициям. То есть вы на передовой линии и те на передовой линии. То есть те по вам, вы по ним. Даже вот миномет, артиллерия, там еще СПГ. А тут сейчас начали уже стрелять в глубину территории, провоцируя каким-то еще действием. Может, это связано с Днем независимости, может, еще с чем-то. Но давно такого не было, чтобы стреляли по оперативным тылам артиллерии. Это уже не первый случай.
Вы не верите в Минские договоренности, в какое-то политическое решение?
Дело в том, что по настроям, по правилам верхушки нынешней российской, руководящей Украины не должно быть. Это часть России, один народ. Заблудший народ, овцы. То есть фактически никто никогда не пытался подписывать Минские договоренности для того, чтобы это остановить. Это была удавка какого-то такого плана. Ну, нам это позволило взять передышку, им это позволило нам навязать какие-то свои условия, которые все равно рано или поздно будут червоточенно подтачивать Украину, понимаете? Там же масса противоречий в этих Минских договоренностях. Я не то что не верю, я знал, что это будет как бы просто для передышки сделано. Сразу было понятно.
А тяжело ли жить с пониманием того, что война может длиться не 7 лет, а 17 лет, учитывая...
Очень тяжело. Когда меня спрашивают люди местные, там, вот они как бы живут в этом, они страдают, они говорят, когда это закончится? Я говорю, никогда. Я вам честно, дословно. То есть пока существуют такие разногласия в социальном понимании двух народов, их место на этой земле, это будет продолжаться. То есть пока Россия не поймет, что да, мы отдельный народ, какие-то корни общие, да, но не надо нас как бы загонять в общее стойло, это будет продолжаться.
Киевский фотограф Анатолий Степанов рассказывал о вооруженном конфликте, который он начал снимать еще в самом начале, 7 лет назад, когда сразу после аннексии Крыма Россия начала гибридные военные действия в Донбассе. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».